Друзья мои, всем прекрасного вечера. 2 апреля 2024 года. Мы с красоткой Олимпией, у которой тут ромашка красивая, подготовили для вас обзор пациентов. 31 год первой пациентки, 1,5 года бесплодия. Вот что ее провело на прием. Все проверено, спермограмма в норме, все прекрасно. Беременности нет. Смотрю на УЗИ, на кресле. Все идеально, желтое тело, прекрасная матка, роскошно. Но обращает на себя внимание у пациентки довольно такая яркая картина перфекционизма. Перфекционизм – это попытка и желание сделать все на 5. Она сама даже на приеме говорит, я как на экзамене. А муж, как она сказала, безответственно отнесся к проверке за спермограмму. И как бы нужно было бы отнестись к этому более ответственно. Но у мужа все прекрасно. А вокруг, когда начали беременеть, вокруг появились советчики, рассказчики о том, что не с первого раза получилось. Длительные были попытки, пока вот, собственно говоря, дошло все до положительного результата. Гинекологу пошла, так сразу не получилось. Та посмотрела, говорит, ну бесплодие у вас. Ну, в общем, для человека с перфекционизмом это, конечно же, разрушительно. Но о чем я хотел сказать? Перфекционизм – это отражение тревожного расстройства. Попытка везде сделать все правильно, все по порядку – это попытка вылечить свою тревожность, которая глобально требует успокоения. Вот поэтому эта прекрасная барышня, она находится в очень тревожном состоянии. И в этом тревожном состоянии очень трудно беременеть. Что, собственно говоря, на контрасте с ее мужем, который довольно спокоен, говорит, все получится, все хорошо, вот, как бы, возможно, не выполняет ее основную мысль, что он тоже должен тревожиться. В общем, у него невыносимая легкость бытия, у нее невыносимая тяжесть бытия. И вот эта вот тяжесть бытия, она как раз является одной из довольно распространенных причин психогенного бесплодия. Поэтому я пациентку успокоил, сказал, что она мисс совершенства, что, в общем, как бы ни к чему придраться невозможно. Надо начать жить здесь и сейчас, перестать заниматься вот поиском каких-то не лучших совершенно обстоятельств, в которых она сможет забеременеть. Искать в себе проблемы, в медицине проблемы, и просто пойти спокойно существовать. Вот все у нее получится. Ну, хотя, запомните, вот тревожность, она может проявляться в стремлении к постоянному порядку, вот к упорядочению, к уборке, к возможной необходимости сделать все анализы, сделать все исследования, все собрать, все по полочкам разложить, и вот, как говорится, не уйти из дома, пока все чашки не помыты. Это тревожность. И нужно понимать, что это ваша проблема, и не проблема тех, кто разбрасывает, это не проблема тех, кто там не так что-то делает. И это то, что нужно лечить и часто с психотерапевтом, поскольку она только может прогрессировать. Рассказал так подробно про этот случай, потому что, если кто-то внимательно следит за моими выпусками, перфекционизм в женщине – это довольно частая история у тех, кто не получается забеременеть, потому что я должна сделать все, и если я все сделаю, у меня все будет хорошо. И таким образом начинает беременеть, и 2-3 цикла не получилось, что я делаю не так. Витамины напиты, анализы все сданы, муж весь проверен, постельное белье свежее, но беременность не наступает. В общем, как-то вот так. Вот это всегда разрушительно. И тогда перфекционисту нужно перейти на сторону вот тех вот, которые вот не заморачиваясь живут, вот попробовать почувствовать их вайб жизни, вот, потому что, ну, беременность часто приходит тем, кто не заморачивается вот, в жизни, это очень важная история. Следующая пациентка 34 года, она приехала с жалобами на отсутствие беременности в течение 1 года, но это не первая история, то есть беременности были. И последняя беременность закончилась выкидышем на 21-22 неделе. Это был так называемый фетофетальный синдром. Фетофетальный синдром развивается, когда появляется двойня, и у двойни, вот они бывают разные, и здесь была так называемая монохориальная биамнионическая двойня, ну, то есть были два плодных яйца, но как бы один хорион, потом одна плацента. И как бы эти два эмбриона друг другу не дают развиваться. Это называется фетофетальный синдром. Не всегда он бывает, приводит к прерыванию беременности, но довольно часто. Вот, и после этого не получается забеременеть. Я смотрю пациентку, с ней все хорошо, есть маленький небольшой эндометриоз матки, маленькая миома матки, но в целом овуляция происходит, все хорошо, и по сути, как всегда в этой формуле, мы понимаем, что в этой истории не поменялось ничего, матка на месте, трубы на месте, овуляция происходит, спермограмма, муж тот же, беременность была сравнительно недавно, поменялась голова. Почему? Потому что тот травматичный опыт, который был у пациентки, он не пережит. Он просто вот как комната, в которой что-то случилось, там банка с огурцами взорвалась, ее просто заклеили, заштукатурили, и мы туда больше не заходим, но это не означает, что там в этой комнате что-то убралось. Вот. И пациентка, конечно же, пытается забеременеть, а мозг про беременность помнит только одно. Вот эти ужасы, выкидыши на большом сроке, вот эти все истории, в общем, все печально. Поэтому сначала пациентка не хотела в это верить, но потом все-таки мне удалось ее убедить, что в медицине делать нечего, что здесь надо заново переживать это событие по-новому, это травматическое событие пережить и после этого двигаться дальше, потому что страх перед беременностью не дает ей забеременеть. Это вот одна из причин бесплодия. 27 лет следующей пациентке, жалобы на обильные менструации. В общем, все это началось после ковида в 2020 году. И анемию находит. Пациентка в целом была на контрацептивах, и все ее на контрацептивах устраивали. Но потом я закончила пить контрацептивы после того, как месячные почти перестали быть. И напоминаю, на фоне контрацептивов месячных нет, это менструально-подобная реакция. На что мне сказали, что я усыпила свои яичники, и надо срочно убирать контрацептивы, чтобы яичники проснулись. И вспомнили, как работать. Это одна из довольно распространенных шизофренических идей, зародившихся в умах некоторых гинекологов, которые они транслируют. Яичники не спят, не засыпают, как бы не засыпают совсем. Это ситуация, когда на фоне контрацептивов они не работают, а потом, когда контрацептивы уходят, они начинают работать. А никаких менструаций на фоне контрацептивов нет. Ну, в общем, если вам когда-нибудь кто-нибудь рассказывает, что ваши яичники засыпают, им надо дать взбодриться и перестать пить контрацептивы, чтобы яичники вспомнили, как работать, это бред сивой кобылы, и, в общем, это надо бежать сразу же с ситуации. Вот, а после стольких лет сейчас мне говорят возвращаться на кок, иначе будут ужасающие последствия эндометриоза и до желания зачать ребенка сидеть на них. Пациентка не хочет пить контрацептивы. Плюс ей по кольпоскопии поставили дисплазию, но перед приемом попросил сдать ее свежие анализы на цитологию ВПЧ, там цитология в норме, ВПЧ нет. Вот, и сейчас у пациентки очень обильный мечник. И здесь все довольно примитивно оказалось. Обильные месячные связаны у пациентки с тем, что у нее есть полип эндометрия, и этот полип дает ей обильные менструации. Что касается эндометриоза, то здесь крошечный маленький инфильтрат на связке, и в принципе все. И небольшие изменения, ну, аденомиоз здесь минимальный. Поэтому пациентке нужно просто удалить полип, и месячные станут нормальными, перестать восполнять железо, которые часто в такой ситуации назначают в капельницах ферринджет. Ну, дырочку нужно заделать, а потом шину накачивать. Может быть, она и сама наберется. А полип есть, все сливается внизу, и ей капают ферринджет. Это неправильно. Назначил гинеколог. Но при этом, при всем, полип не нашли. Вот, а дальше по желанию. Она также может вернуться спокойно на контрацептивы и пить их, потому что чувствовала на них себя хорошо до плановой беременности. Может не пить, но месячные станут менее обильными. 27 лет следующей пациентки, частое обострение вагинитов на протяжении 5 лет. Всегда эта история, которую я рассказываю, течет одинаково. Началось, чем бы только не лечили, большая папка с анализами и исследованиями, различные теории. Ну, в общем, все по кругу, как обычно. Разбираем эту ситуацию. Сначала я смотрю на кресле, там не молочница, которую пациентка сейчас в последнее время пытается лечить, там баквагеноз, и поэтому нужно лечить от баквагеноза. Но факт не в этом, что запускает этот процесс. Да, сначала все было хорошо, и пациентка причинно-следственной связи связал совсем иную. Но когда мы немножко поподробнее поговорили, моя задача на приемах всегда вскрыть проблему и подсветить ее, а не решить эту проблему. Мы нашли довольно интересную, сложную, конструктивную историю, в которой потихонечку, пока мы разбирали ее, я показал пациентке где собака зарыта, если можно так сказать. Ну, то бишь, в чем ее внутренний конфликт, почему он продолжается, почему, с чего он начался, как говорится, с чего он начался, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Вот, она это поняла, увидела, посмотрела на ситуацию по-другому, задумалась, и я лечу ее эпизоды кольпитов, а пациентка разбирается с этой ситуацией с помощью психотерапевта. 37 лет следующей пациентке, у нее очень обильные менструации, и жалобы на сухость во влагалище, снижение либидо, но менструация просто драматически, она говорит, меня заливает, и вот у меня есть аденомиоз, и я жить без этого не могу. До этого она была на вязании, но на вязании была зуд. Вот. И отменили, и сейчас перевели на клайру, еще пока не было месячных на клайре, но вот пациентка очень боится, что с ней будут опять большие кровотечения. Я делаю УЗИ, по УЗИ, вот, собственно говоря, минимальный очаг эндометриоза на крестцово-маточной связке болезненный, ну, такой незначительный диффузный аденомиоз, матка не увеличена, первой, второй степени, ну, то есть давать такие прямо проливные насквозь менструации она не должна, вот такая матка. Вот, при том, что еще к тому же там на контрацептивах. Вот, я ситуацию и расценил следующим образом. Ну, то есть, безусловно, как бы такие кровотечения, ассоциированные с аденомиозом, могут быть. В целом, контрацептивы ситуацию могут закрывать. Визана вообще хорошо подходила. Но у пациентки довольно напряженная и активная жизнь. Она в ней очень устает. У нее на этом фоне снижается либидо. Появляется соматоформное расстройство в виде сухости во влагалище. И в целом, вот такая реакция матки, когда нету субстрата выраженного, ну, в принципе, это то, о чем я рассказывал. Это две эмоциональные реакции матки. От оскуднения месячных при нормальной толщине эндометрия до проливных менструаций, при которых матка в целом даже может быть не изменена. Ну и постарался я намекнуть пациентке, что здесь сочетание небольшого аденомиоза, но в большей степени это эмоциональная реакция от событий в ее жизни, и она сама знает, что она живет, как говорится, на разрыв аорты, и нужно как-то проводить гигиену этого стресса. Вот, мы договорились, что она пока посмотрит, что будет на клайре. Если на клайре ей не понравится, она вернется на вязану, потому что зуд, скорее всего, был ассоциирован не с вязаной, потому что там один и тот же компонент в клайре просто добавляется эстрадиол валериат. Ну, то есть, если вязана – это колбаса, то клайра – это бутерброд сыр. Ну, то есть, там хлебушком будет эстрадиол валериат. В целом зуда сейчас нет, все хорошо, поэтому, может быть, там на Кларе что-то совпало. Вот, но сама пациентка сказала, что Клара ее устроит. Вот, в общем, видите, здесь просто сочетание аденомиоза со таким, ну, как бы изматывающим образом жизни, обстоятельства, и поэтому я, конечно, порекомендовал разобраться со стрессом. Следующая пациентка 36 лет, скудные болезненные менструации, отсутствие беременности, три неудачных протокола ИКО, и нужно было разобраться с этой всей историей. Смотрю пациентку, и вот здесь интересно, руками все безболезненно, все хорошо, никаких проблем нет. Начинаю делать УЗИ. По УЗИ, еще пациентки описывают перегородку в матке, делают анализы, удаляют полипы, не полную перегородку. Ничего не написано, удалили перегородку или нет, удаляют полипы, пытаются поставить хронический эндометрит. Пузи, перегородки даже намека нет, даже матка не седловидная, все хорошо, полипов нет, эндометрий хороший, второфазный, секреторный, все в порядке. Но матки по задней стенке признаки аденомиоза и здоровенный инфильтрат ретроцервикальный, эндометриоидный 25 на 10 на 12 с фиксацией прямой кишки, с прорастанием до мышечного слоя и маленькая эндометриоидная киста в лемычнике, там 15 миллиметров. Просто к чему? Вот этот инфильтрат по заднематочном пространстве не болезненный был ни на осмотре, ни прямо ни при УЗИ. Никаких проблем с кишкой, стификации нету, при том, что есть как бы подрастание инфильтрата в кишку. То есть вот эта картина, которая в целом должна быть гиперболезненной, совершенно безболезненной. При том, что на приеме были сегодня пациентки, у которых были небольшие, там, 5-миллиметровые маленькие очаги эндометриоза в крестцово-маточной связке, и они очень реагировали болезненно на пальпацию и осмотр. Очень интересно. Видите, даже крупные эндометриоидные инфильтраты могут быть безболезненными. А маленькие создавать такую ситуацию. Здесь, наверное, эффект восприятия, вот как говорится, как микрофон по чувствительности может давать такой интересный момент. Какая тактика? Значит, спермограмма, ну, вроде как хорошая. Эмбрион последний был проверен, нормальный, ПГС, все хорошо, но не прижился. А на второй попытке было небольшое нарастание КГЧ. Пациентка спрашивает, что мне делать? Я говорю, что вот заход в ситуацию, при которой мы сейчас, пациентка 36 лет, идем на лапароскопию, проверяем трубы, иссякаем эндометриоз, даем попытку забеременеть в течение 6 месяцев, он с точки зрения, он возможен, но он малоперспективен, и мы там создаем условия, внутри которых возможно наступление беременности. Условия для беременности. И я все-таки предложил пациентке продолжить попытки ЭКО, просто сменить руку, сменить клинику, сменить эмбриологию, но продолжить попытки ЭКО. Почему? Потому что там она будет продолжать делать эмбрионы, которые можно будет подсаживать. Вот при том, что тот эндометриоз, который есть, это наружно-генитальный эндометриоидная киста, на вынашивание беременности не влияет. Аденомиоза как такового нет. В полости матки все хорошо. И поэтому здесь концепция, в моем понимании, по эмоциональному состоянию пациентки, она находилась в очень стрессовой ситуации. Безусловно, три неудачные попытки ЭКО, и вот, но мне кажется, что она прям вот очень подавлена этими обстоятельствами. И поэтому я предложил ей продолжить попытки ЭКО, но сделать эмбрионы, но пока разобраться со своим подавленным состоянием и не переносить эмбрионы раньше, чем не будет какое-то внутреннее ощущение. Хотя пациентка не признает это. Вот тут внешне видно, что человек глубоко подавлен, эмоционально расстроен, растроган, но нет, у меня все хорошо, я вот как бы нормально, со мной все нормально. Вот такая вот непонятная история. И основная задача была просто разобрать, нужна лапароскопия и создание попыток. Почему? Потому что здесь не только нужно проверить трубы, но брать эндометриоз для того, чтобы создать нормальное, ну, как бы состояние перитониальной полости, для того, чтобы произошла самостоятельная беременность. Потому что, когда мы рассматриваем эндометриоз, то мы говорим о трубно-перитониальном факторе бесплодия, непроходимых трубах и неком внутреннем токсичном состоянии брюшной полости для яйцеклеток сперматозоида. Но это, опять же, таки путь, в котором даются попытки попробовать. Ну вот. Вот что я хотел как раз и в этой пациентке донести, что путь в ЭКО, который, вот развилка была, он более правильный вот в ее конкретной ситуации. Вот такой вот был прием. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.